Андрей Северский. Закон и честь. Книга четвертая. Иллюзия закона. Глава первая. Элен проверила, заперла ли она дверь. В последнее время ей казалось, что двери в особняке Гилроев обладают особыми свойствами, словно живут собственной жизнью, открываются и закрываются по своей прихоти, невзирая на запертые замки. Во всяком случае, уже не раз и не два она могла поклясться, что дверь в ее спальню оказывалась не запертой, хотя она сама лично всегда замыкала ее на ключ перед сном и когда переодевалась. Не зная, что и предположить, девушка стала тщательнее следить за окружающими ее вещами и постоянно напоминать себе, что в этом доме даже у стен есть уши и, судя по всему, глаза. Уж больно много всяких странностей проявляется в родовом гнезде Гилроев в последнее время, и Элен совсем не радовалась тому, что в ее спальню может кто-нибудь проникнуть, невзирая на дверной замок. Запасные ключи от всех дверей, разумеется, имелись у дворецкого, и, конечно же, он наведывался в ее комнату, когда у Элен выпадал законный выходной. В остальное же время она была полновластной владычицей, отведенной ей спальни. Нет, тут определенно было что-то другое. Девушке казалось, что по странному стечению обстоятельств двери сами собой открываются именно тогда, когда она находится в доме, когда она принимала ванну или же крепко спала, разметавшись на мягкой постели. А утром, подходя к двери, она обнаруживала, что она не заперта. С недавних пор Элен стала оставлять ключ в замочной скважине. А еще ей иногда мерещилось, что за ней следят. Она часто ловила на себе чей-то невидимый взгляд. Пугливо оборачивалась, слушая, как гулко колотится испуганно сжавшееся сердце, и встречала вокруг себя лишь пустоту. Но ощущение от слежки со временем возникало вновь. В коридорах, на лестничных площадках, в детской комнате, гостиной, столовой, холле. Ощущение слежки исчезало, когда она находилась в своей комнате. Но тогда оживали двери. Элен хотелось верить, что с вставленным в замочную скважину ключом ситуация несколько изменится. Девушка понимала, что, скорее всего, все ее страхи абсолютно беспочвенны и не имеют в своей основе ничего, кроме ее разыгравшегося воображения и пошаливающих нервов. Да, наверняка все дело именно в этом. В ее личностных переживаниях и череде нелепых случайностей. Но некоторые моменты она все же не могла объяснить, пользуясь доводами холодного рассудка. А то, что невозможно объяснить и понять, пугает вдвойне. Элен зачастую не понимала поведения хозяев, не могла понять действия Шатнера, ловила себя на том, что ее начинает пугать сам дом. Будто особняк и впрямь был огромным живым существом, выжидающе наблюдающим за ней. И уж точно она не забывала о грязных лапах доктора Аткинса, его крайне подозрительных подарках Стефану и упорном молчании читы Гилрой о ночном визите Джека Спунера. Все это по отдельности, вероятно, не выглядело настолько странно и загадочно, чтобы вызвать вопросы. Но все вместе заставляло крепко задуматься. И еще Элен поняла, что с нетерпением ждет воскресенье. Она была бы рада и просто лишний раз прогуляться по городу, выполняя какое-нибудь поручение. Но ей было строго наказано поменьше выходить наружу и побольше уделять времени детям. На просьбу сопровождать их в школу Катрин ответила вежливым отказом, с неизменной холодной улыбкой на мраморных губах. С ее слов, она слишком дорожит своей нянькой и не хочет нагружать ее излишними заботами. Дворецкий наверняка, следуя указаниям той же Катрин, больше не просил ее ходить за покупками. На улице же холодало с каждым днем. То и дело с неба в мареве промозглого дождя срывались первые снежинки. Почти не переставая дул пронизывающий ветер. И посему детям также возбранялось находиться на улице дольше, чем необходимо, чтобы добежать от паромобиля до входных дверей и обратно. А вместе с детьми уличных прогулок лишалась и Элен. Огромный особняк постепенно превращался в узилище, и ей ничего не оставалось, как жить дальше, приспосабливаться к новой, полной странности и загадок жизни. И только оставаясь наедине с собой, в спальне и заперев двери, она могла вздохнуть с облегчением. Ощущение слежки тут же исчезало, а все три волнения оказывались отрезанными. И, конечно, непоседливые двойнята были тем якорем, что держал ее здесь, и той причиной, что придавало ей сил стоять и дальше с высоко поднятой головой, не сгибаясь и не подавая виду, что ее что-то беспокоит. Она только-только уложила детвору в кроватке, рассказав на скорую руку сочиненную сказку. С недавних пор двойнята стали настойчиво требовать от своей няньки ежедневную историю на ночь и, похоже, не собирались ни под каким предлогом отступать от зародившейся традиции. Элен никак не могла устоять перед большущими детскими глазами, с надеждой и обожанием глядевших на нее. Что ж, сказки значит сказки. Она ничуть не возражала. Тем более, что какой-никакой опыт у нее имелся. Тони тоже любил всяческие интересные и захватывающие истории. А их Элен знала множество. Да и придумать новую не составляло для нее труда. Но этим вечером в голову настойчиво лезли тревожные мысли. И сказка получилась на редкость короткой и сумбурной. Однако двойнята остались довольны и послушно запрыгнули в кровати. Расцеловав детей в умытые мордашки, Элен пожелала им спокойной ночи и отправилась в свою комнату. Том и Сью хором сказали, что любят ее, и, повизгивая, начали зарываться под одеяло. Убедившись, что в дверь и в самом деле заперта, девушка проверила, хорошо ли сидит ключ в замочной скважине, и только потом позволила себе расслабленно упасть на кровать. Повернувшись на бок, Элен подложила под голову ладошку и замерла. Ее взор устремился на платяной шкаф, где в самом низу, под свисающей с вешалок одежды, находилась обувная коробка, в которой она спрятала отобранные у Тома пузырьки с хитрыми глазными каплями, превращающими глаза в непроглядные мутные озера. Эти капли не давали ей покоя. Она постоянно в мыслях возвращалась к ним, к Стефану и к доктору Аткинсу. Стефан опять куда-то запропастился. Она не видела его весь остаток дня. Наверняка прячется где-нибудь или же закрылся в своей комнате, до глубины души потрясенный недавним визитом Элен. Порой девушка начинала задумываться, что она испытывает к этому странному юноше. Какие-то чувства она определенно питала. Но что это было? Жалость? Сострадание? Сочувствие? Дружеское участие? Или нечто большее? Но что может быть больше, если не любовь? Перевернувшись на спину, Элен прикрыла глаза. В спальне были задернуты шторы, и вечерние сумерки начали ютиться в углах комнаты, постепенно затягивая все пространство темным рассеянным пологом. Элен понимала, что Стефан ей нравится, как бы это ни чудно звучало. Но чтобы чувствовать к нему нечто большее, любовь, она не знала, что это, любовь женщины к мужчине. Из чего она зарождается? Вдруг из этих самых, вроде бы, вполне обыденных чувств? Но Стефан, он же не такой, как все. Он ведь... Элен распахнула глаза, глядя в высокий, начинающий сереть потолок. Ведь Стефан же ненормальный. Разве можно испытывать чувства сродни любви к тому, у кого не в порядке с головой? А если так, то в порядке ли она сама? Элен никогда не считала себя красавицей или очень интересной для молодых людей особой, а все комплименты в свой адрес считала в лучшем случае игривыми шутками. Понятно, что многие были бы не прочь залезть ей под юбку, но при чем в таком случае здесь любовь? Девушку окутывала тишина. Тишина и сгущавшиеся сумерки. А вместе с проникающей в комнату тьмой, этим предвестником неумолимо надвигающейся ночи, девушку все больше пронизывала непонятная смутная тревога. Как наверняка сказал бы Джек Спунер, она задницей чувствовала жареное. Так, стоп, о заднице лучше не думать вовсе. Элен горько усмехнулась, прямо-таки ощутив на своей пятой точке мерзкую, отвратительную клешню директора Мерсифейт, по-хозяйски сжимающего ее ягодицу. В отношении этого человека Элен была абсолютно уверена, что чувствует к нему исключительно ненависть,